Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев.
Мы, по сути, были совершенно к войне не готовы.
Фронт на тот момент уже был практически полномасштабный по всей линии от Азовского моря до середины Луганской области, до границы. Военных медиков не хватало на всей линии фронта.
Город тогда еще Днепропетровск, пошли первые раненые после Иловайского. У меня в приемной, в моей клинике появилась мумия в белых бинтах практически, с кровавыми пятнами, у него болел зуб. Так для меня началась помощь стоматологическое на войне.
Страна выжила благодаря добровольческому движению, благодаря волонтерскому движению, только потому, что в наших генах, наверное, на подсознательном уровне живет страшная истина, страшный урок 20-го столетия.
В классическом романе Эриха Мария Ремарка о войне на Западном фронте без перемен есть такой диалог. Главный герой обращается к военному врачу, но разговор не клеится. «Я сегодня ампутировал 5 ног». Врач отталкивает меня, говорит санитару, «посмотрите», и убегает в операционную. Я иду за санитаром. Он смотрит на меня и говорит, «операция за операцией, с 5 часов утра, просто с ума сойти, вот что я тебе скажу. Только за сегодня опять 16 смертных случаев. Сегодня наверняка дойдет до 20». С тех пор прошел век, но военные врачи продолжают ампутировать, спасать, лечить. У украинских врачей свой богатый опыт. Начиная с событий на Майдане зимой 2013-2014 года и по сей день украинские медики работают в экстремальных условиях, часто на линии фронта. Более 60 медиков погибли на фронте от прямых попаданий. В передаче, которую вы сейчас услышите, участвуют военные врачи, врачи-стоматологи, медики-добровольцы Александр Данилюк, Владислав Горбовец, Владимир Стефанев, Артем Пахил, Валерий Горбенко, Наталья Бабичук, высокопоставленные кураторы медицины Ольга Богомолец и Александр Линчевский, заместитель министра здравоохранения. Их записала киевская журналистка Елена Холоденко.
Война на нашей территории, война на обжитой территории со своей инфраструктурой, со своими дорогами, со своими больницами в том числе. В 2014 году, собственно, да и в 2015, о том, как правильно воевать на своей территории, как правильно использовать медицинские силы, гражданские в том числе, волонтерский потенциал, в учебниках этого не было.
Что касается военной медицины, она у нас всегда существовала довольно неплохая. Чем занимались в основном наши военные госпитали? Они лечили какие-то там травмы в основном, боевых ранений не было вообще. В основном они лечили военных пенсионеров.
Медицина советского образца не была ориентирована на раненого. Мы меняем отношение к бойцу. Мы не экономим. Для нас это личность. Это гражданин одной с нами страны, и это лучшие из нас. И боец об этом должен знать.
Я думаю, мы воюем же не только за язык, флаг, традицию. Мы воюем за человеческое отношение к человеку. За что-то абсолютно противоположное жуковскому «бабы еще нарожают».
Я, когда работал в больнице скорой помощи, очень многие военные врачи просто приезжали к нам на дежурство посмотреть, что такое травмы. Мы же все травмы, с которыми сталкивались в городе Киеве. Огнестрельное ранение, какие-то падения с этажей, травмы производственные, травмы ДТП и так далее. Они мало чем отличаются от военных, от минно-взрывных и так далее. Поэтому у нас, у гражданских врачей, опыта было больше на этот момент, чем у военных. Мы имели все необходимое оборудование. Начиная с жгутов, заканчивая протезами сосудистыми, антикоагулянтами, антибиотиками и прочее и так далее. И организация была прекраснейшая. Потому что, ну, можете себе представить, если как раз мы начали там деятельность, когда деблокировали Дебальцево, и пошли потоки раненых, которых оттуда неделю не могли вывезти, там, если не больше. И вывозили их оттуда грузовиками. И максимальное поступление по больнице, насколько я помню, было в один из дней 178 раненых. 178. Во-первых, была прекрасно организована эвакуация с переднего края в Бахмут. И от момента поступления до вообще начала операции в операционной там проходили минуты. Минуты. Это как в американских сериалах, поверьте мне.
К нам приходят ребята, которые прошли Иловайск, Дебальцево, киборги наши, которые аэропорт держали, они не боялись там. Они садятся к нам в кресло, они как дети. Они бледнеют, потеют, иногда могут терять сознание.
Задача, в принципе, полевых медиков — собирать нуждающихся в стоматологической помощи. Солдат никогда не придет за 10 километров. Они собирают по утрам взвод, говорят: пацаны, у кого зубы болят, поехали.
Война, будь она неладна, она заставила нас адаптировать именно мировой стоматологический опыт под те условия, в которых оказались мы. Условия выживания, лечение высочайшего класса мы можем проводить в военно-полевых условиях за достаточно сокращенный период времени. И самое забавное, что количество осложнений у наших пациентов в разы меньше, чем те же работы мы делаем дома, в спокойной обстановке, в нужном лимите времени.
Сначала это боящиеся люди, потом практически становятся друзьями и в некоторых случаях даже родственниками. Случились хорошие такие романтические отношения в стоматологов, девочек, врачей и ребят. Переписываются, возвращаются в клиники, остаемся друзьями, дарят интереснейшие там всякие шевроны, маленькие поделки. Как-то пытаются радовать своих докторов, но мы это очень ценим.
И для нас без разницы, или это действующий защитник, или он уволен, наша помощь им оказывается бесплатно.
Девяносто процентов всех погибших гибнут до встречи с врачом. Если надо изменить военную медицину, 90% всего ресурса должно быть ориентировано на доврачебный этап, на работу с личным составом. Если раненый дожил до встречи с хирургом, дальше он должен жить. Это специфика военной травмы. Основная работа должна быть с личным составом, и домедицинский этап должен быть организован идеально. Обеспечение, тренинги и организация оказания помощи.
Первая задача была обеспечение аптечками. Я когда выезжала в зону боевых действий, я останавливалась на КП, я их строила, показывала свои удостоверения, говорю: покажите жгуты, наложите жгут. Ты на бедро, ты на руку, ты на шею. И просто, ну так, спонтанно проверяла.
Ты выбираешь между жизнью и смертью. На войне ты избираешь тех пациентов, которых можно спасти. Все остальные отсортировываются и ждут смерти.
Когда шла массовая мобилизация, не успевали в военкоматах обследовать людей. У меня был случай, когда мобилизовано было 300 человек, у которых не была определена группа крови. Были случаи, когда мобилизованы были люди, которым не были сделаны рентгены, эти люди, у которых был открытый туберкулез. Одновременно со всех сторон возникали проблемы, и мы учились эти проблемы решать.
С первого дня, как только мы приехали, нас сразу же вызвали хирургов туда, в больницу, в операционную. Я, как сейчас помню, мы туда поднимаемся, и одновременно на трех или на четырех столах лежат раненые бойцы. А в основном это были ранения конечностей, потому что бронежилеты это хоть немножко спасали. Ранения комбинированные с повреждением кости, обширными травмами мягких тканей и ранением сосудов, которые нужно восстановить, потому что если мы не восстанавливаем артерию, то ногу надо будет просто ампутировать. Ну и, естественно, анестезиологи, хирурги, травматологи, все это вместе вот так вот варилось. Вот вам и случай, потому что этот сеанс такой одновременной игры у меня такого раньше не было в жизни.
Война расширяет рамки возможного, если ты не будешь рисковать, раненый боец умрет. Там есть травмы, которые очень редко увидишь в гражданской жизни. Вот эти врачи, которые делали чудеса, сейчас в МОЗе работает Александр Данилюк, молодой хирург, относительно молодой из Ужгорода. Он делал операцию в окопах с фонариком, от которой в восторге наши самые опытные хирурги.
Девятый день окружения у меня, я понял, что это кровотечение из печени я не остановлю маленьким доступом. И когда мы вскрыли живот, в животе практически до 2 литров крови было. У него было ранение еще желудочно-кишечного тракта, и это не стерильная кровь. И у меня не было никаких возможностей сделать реперфузию классическим методом. Просто взял пластиковый стаканчик, с которого мы пили чай, воду. И я использовал этот стаканчик, которым выгребал кровь с брюшной полости. Приливали в флакон, добавляли противосвертывающие лекарства и обратно вливали в вену. Пациент выжил. Операция длилась 4 часа, причем только на 1 час мы могли отключить сознание. 3 часа пациент был на релаксации, на обезболивании, но в сознании. И первые слова были его, что я все слышал.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Медики в воюющей стране». Записи Елены Холоденко.
Конечно, были операции такие, которые никто никогда не делал. Когда нету ни мышц, ни костей, когда травмирован, нету куска таза, и нужно что-то придумать, нужно что-то сделать. Конечно, наши врачи в этом отношении большие молодцы. И я сейчас с ними работаю, их так сподвигаю к тому, чтобы издать атлас. Атлас военно-полевой терапии, военно-полевой хирургии, который покажет визуально, что было сделано. И что реально, кому они спасли жизнь. У нас есть фотографии, есть все эти материалы.
Наш Владислав Горбовец, сосудистый хирург, привез с собой аппарат по свариванию сосудов. Не он его изобрел, изобрели его физики, соответственно. А идея сама была Патона, который сказал, почему мы свариваем только неживую материю. Давайте пробуем живую. И получилось. В Америке такого нет, в Европе эти операции делали и военным. Кстати, думаю, что ни одна пара рук и ног не была ампутирована у бойцов из Дебальцево, потому что там был Владислав, там был Степан Крулько, хирург из Винницы, и у них были и инструменты, и протезы хирургов. Ни у военных хирургов, ни у местных такого не было. Альтернатива – отрезать ногу, руку. Так вот, с этим аппаратом объехали, ну, от станицы Луганской до, наверное, почти Мариуполя. Я хорошо помню, как-то утром мне звонок в 6 часов, голос незнакомый. Говорит, вот этот ваш Горбовец, он в Киеве бывает? Я говорю, он вообще тут работает. А то я уже думала ехать в Новый Айдар, чтобы он мне операцию сделал.
Вот живой пример. Вадим Свириденко. Я принимала участие в его эвакуации с оккупированной территории, с ДНР. Он был фельдшер, и его ранили, все его побратимы были убиты, и он остался живым и не замерз, только потому, что трое суток он пролежал под грудой тел. И когда он уже понимал, что он умирает, он попытался выбраться оттуда, и его взяли в плен. У него к этому моменту было огнестрельное ранение брюшной полости и отморожены все конечности, все 4. И его нам отдали. Я думаю, что отдали, даже не поменяли. Думаю, что на той стороне уже считали, что они не жильцы. У него началась гангрена. Он прошел через ампутации всех конечностей. Ну, сегодня он у нас чемпион. Он прошел вообще от грани жизни и смерти, практически от невозможного. Вадик есть примером того, что можно не только жить в такой ситуации, а можно еще помогать другим. У него родились дети уже после этого всего. Да, у нас есть десятки спинальных больных, которые никогда не встанут на ноги. Очень важно, чем будет наполнена жизнь потом. И вот подготовка к Паралимпийским играм, освоение дополнительных специальностей. И могу сказать, что вот мы сотрудничаем. У нас есть такой институт физкультуры в Харькове. Они разработали специальный массажер. Это культя-массажер, который одевается вместо протеза. И человек с ампутированными руками или ампутированной одной рукой может профессионально, качественно выполнять массаж с помощью этого массажера. И они проводят выездные такие тренинги для тех, у кого ампутированы конечности. И я думаю, что это в том числе тоже наше ноу-хау, потому что мы нигде этого как бы я не встречала.
Медицинская составляющая возвращения бойца с войны в мирную жизнь стремится к нулю. В первую очередь это встреча бойца в семье. И, увы, именно семья не готова встретить мужа отца, пришедшего оттуда. Ожидается, что, в общем-то, члены семьи сами будут хотеть информацию откуда-то взять. Сами будут объединяться для того, чтобы свои общие проблемы решать вместе там, где это проще. Весь мир воюет, и в цивилизованных странах накоплен колоссальный опыт. Тут проблема в психологах в первую очередь. То есть назвался психологом, и ты уже понимаешь в войне? Да ни в коем случае. Элементарные учебники, которые надо просто прочитать, элементарные, назовем это методички, элементарные брошюры «Отец-муж», который находится сейчас на фронте.
Только побратиму может помочь и может увидеть, что что-то происходит. А для этого они должны все время общаться. А для этого они должны не к психологу приходить или не в госпиталь ветеранов войны ехать на 2 недели для того, чтобы там выпить с побратимом и вспомнить погибшего. Они должны все время этим жить. Вот наша задача – создать Министерство ветеранов, наша задача – создать центры ветеранские, где они будут общаться сами с собой, где будут поддерживать друг друга на протяжении долгого времени. И это нам позволит уменьшить количество суицидов.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу «Медики в воюющей стране».
Знаете, это наша самая большая победа, я бы сказал. Даже не спасенные бойцы, как ни странно. Есть у нас врач-терапевт из под Ивано-Франковска, это Галина Черныш. В первый раз, когда она приехала в станицу Луганская, она писала, понятно, по-украински все рецепты, рекомендации, и медсестра местная писала красным карандашом «не понимаю», и возвращала пациента с этим. Но со временем вот ее такая открытость... Свет в глазах, любовь, эту ситуацию поломали. И не только вся больница ее любила, уже в первую ротацию они вместе садили сады в станице Луганск. Уже в первую ротацию к ней пришли люди из Луганска, там вроде бы недалеко, но это 6 часов, чтобы, понимать, отстоять в очереди через КПВВ, через тот взорванный мост. И к ней же принес дед в Маринке или в Новотроицком, не помню, такую макитру, как у нас говорят, вареников, и там было от руки написано, что украинскому доктору, написано по-русски, и поэтому каждый вылеченный ребенок, каждый вот спасенный старик, это огромный аргумент в пользу Украины.
Самое главное, что плохие люди там не задерживаются. Никто с плохими намерениями, с тяжелым сердцем и с какими-то помыслами не продержится и суток в зоне АТО. Когда немножечко бабахает, то у тебя сразу же срабатывают абсолютно все твои маски, уходит. Ты такой, как ты есть. Или ты собираешь чемодан, в трусах вымигаешь, и никогда тебя больше там не видно. Ты спокойно доделываешь, как Валера Горбенко допломбировывает канал под обстрелом. И все.
14-15 это... в хорошем смысле авантюристы, и многие из них были так называемые парамедики. Чем дальше, тем больше мы профессионализируемся. Конечно, мы стали намного дисциплинированнее, потому что если раньше каждый кричал, я доброволец, я приехал стрелять, дайте автомат, то сегодня они четко знают, едут в больницу или так, или ты просто никуда не едешь. Это мне нравится, потому что это марафон, правильное дыхание на марафонской дистанции. Понятно, что конфликт на Востоке это уже точно не спринтерское.
Сейчас 4-й год войны. То, что простительно и то, что было жизненно необходимо в первые месяцы, на 4-м году вся система здравоохранения должна работать так, чтобы у нас не было необходимости в каких-то добровольческих рейдах. А для этого надо заниматься черной, непоказушной, неблагодарной работой, в том числе во власти. Милости просим. Министерство, департаменты. Власть просит сейчас добровольцев становиться властью и менять страну.
Мои собеседники на войне 5-й год. Что у вас внутри, спрашиваю у них. Звуки, голоса, пережитые ситуации. Звучит ли музыка или там тишина?
Было желание взять оружие в руки. Честно было. Именно поэтому я не пошла на войну. И я решила, что свою войну я буду вести здесь, на мирной территории, без оружия, что мое оружие это будет слово, действие. Никакого разочарования у меня нет. Злости становится конструктивной злости. Все больше. Она заставляет меня учиться систематизировать, искать решения. Я очень хочу, чтобы у нас закончилась война.
Самое главное происходит тогда, когда ты возвращаешься. Ты становишься очень хорошим психологом. Ты прекрасно видишь, четко теперь отличаешь, где ложь, а где правда. Где хороший человек, где плохой. Потому что там все по-настоящему, там невозможно по-другому. Возле тебя очень мало оказывается плохих людей. Они это чувствуют и боятся. Смотрят тебе в глаза.
Лица ребят вспоминаются. Когда он сидит на приеме в кресле, ты видишь его руки иногда в травмах, иногда они достаточно грязные, обожженные. Больные такие моменты вспоминаются. И совсем их радостные улыбки, когда они встают с кресла, когда ты им даешь презент, какие-то конфеты, зубные щетки. Просто они становятся детьми, которых как-то отблагодарили, поучаствовали в их судьбе, что они нужны, что о них заботятся.
Человеку надо каждому хоть раз побывать там. Нам нехватка врачей, но если доктор приехал и он проработал вахту, процентов 99,9 он обратно вернется. Туда тянет. Там аура хорошая, там светлые люди.
Приходит человек к тебе на прием, начинаешь общаться. Для меня это знакомство с Вадимом Сухаревским, легендарным комбатом, о котором говорят. Он первый открыл огонь и начал войну вот в свое время. Да, герой Украины. Таких знакомств на самом деле очень много. Мир стал выглядеть по-другому, и это дорогого стоит лично для меня.
Ветренка. Выдержка. Мы должны выдержать самый трудный период и решающий бой еще впереди. И мы должны иметь выдержку для того, чтобы в решающий момент мы выиграли и освободили страну.
Война никуда не делась. Война, возможно, еще впереди. И поэтому какой-то рефлексии, какого-то осознания пока не время. Пока есть очень много работы.
И все больше сейчас, в последнее время, как-то в голове звучат стихи Стуса, очень трагические, но в то же время очень оптимистические, потому что когда было безумно сложнее, когда был один не против большинства, а фактически против всех, вот эта шепта осталась настолько с высокой вот этой планкой человечности и гуманизма, и моральности, что, ну, грех скопчать в нашем состоянии. Я думаю, Господи, вперед и только вперед.
Не можу я без посмішки Івана цю слітаву ж зиму пережить, провальні ночі, коли Київ спить, а друга десь обріхують старанно, очей, не можу я очей стулить, сходу не прочитаю, бо це дуже інтимні речі.
Воєнні врачі, врачі-стоматологи, медики-добровольці Олександр Данилюк, Владислав Горбовец, Владимир Стефанев, Артем Пахил, Валерий Горбенко, Наталья Бабейчук и высокопоставленные кураторы медицины в Украине Ольга Богомолец и Александр Линчевский. Их записала киевская журналистка Елена Холоденко. В передаче звучали отрывки из композиции Валентина Сильвестрова «Элегия».